Пока что в церкви существует нравственный авторитет, духовный авторитет. Это авторитет апостолов, пророков, учителей. Как апостол пишет, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, а епископы, пресвитеры и диаконы – это люди, избираемые самим церковным народом. Нельзя выбрать в апостолы, а в епископы можно и нужно. Епископов и пресвитерой. О, вот так вот. Вот, все разобрать можно. Так, вот. Значит, епископ, пресвитер, диакон. Мы сейчас будем с вами говорить, как раз у нас сегодня лекция...
Внизу.
Да. А что их стирать? Диакон оставьте, он и так хороший. Керотомию тоже оставим, если пойдет.
Тряпку просто высохнет.
Нет, тряпку не высохнет. Мы, среди прочих, образования имеем еще химфак. Мы знаем, как это самое сохнет медленно. Итак, друзья мои, стало быть, вот в первенствующей церкви служение управления, вот как раз означенное вот этими тремя понятиями, вот это как раз началось как водворение порядка при начавшихся несправедливостях. Иногда приходится слышать, видимо, вот такой вопрос уже вертелся у некоторых в голове, что епископы и апостолы – это одно и то же, и что апостолы от 70 – это те же епископы первого века. Вот это, друзья мои, глубоко неверно. Сразу. Дело в том, что существо всякого начальствования, а это ведь начальники церковного общества, так вот, существо всякого начальствования, и прежде всего церковного, это поручение, распоряжение и отчетность, в случае надобности взыскания. Слуга отчитывается перед пославшим его. Ну, апостолы не отчитываются, сами понимаете. Апостолы, так сказать, самим Христом, Святым Духом руководимы. Так вот, кстати говоря, кому сейчас подотчетен патриарх? Быстро. Собору, молодец. Именно избирается собором, отчитывается перед собором, правильно. Итак, заметим себе, апостолы не имеют никакой начальственной власти и не имеют, потому что не хотят ее иметь. Они не только не назначают семерых диаконов, уж тем более не спрашивают с них, но и впоследствии апостолы становятся странниками в церковном обществе. Дидаке, учение 12 апостолов, говорит нам даже так. Если апостол, придя куда-то, в селение, в дом, к общину, к верным, задержится более чем на двое суток, то это лже-апостол. Дидаке, 11 глава. Почему так? Именно. Апостол есть странник. Он приносит с собой совершенную любовь, но приносит и откровение. Он приходит, возвещает то, что ему дает Дух, и уходит. Наоборот, епископ, как блюститель, привязан к своему городу и его области, то есть окрестности. Ну, как бы вот районный центр, значит, к своему району. Кстати говоря, епископ именуется по своей области. Иногда епископское служение несли мужи апостольские. Скажем, священномученик Дионисий Ареопагит, епископ Афинский. Но он привязан к городу, к Афинам. Он совершает служение управления. Затем, если епископы претерпели мучения, то они именуются священномучениками, как и пресвитеры, претерпевшие мучения, также священномучениками. Хотя ведь помним, апостолы также все претерпели мучения, кроме апостола любви Иоанна Богослова. Как я уже сказала, апостолы по образцу избравшего их Господа Иисуса Христа уважают и блюдут, то есть благоговейно уважают свободу каждого христианина. И, следовательно, свободу всего церковного народа. И однако же они дают некий наказ, вроде старческого совета, каких мужей следует избрать. Как мы уже говорили, мужей изведанных, не только известных, но уже как-то проявивших себя и пользующихся доверием церковного общества. Во-вторых, исполненных Духа Святого, святость. Почему? Да потому что в первенствующей церкви еще множество святых, рожденных свыше. И поэтому в управители предложено также избрать святых людей. И третье, очень важное, исполненных мудрости. Что такое мудрость? Сюда ведь входит и такт. Умение, подход, то, что мы называем по-русски, осторожность. И еще какая-то особая грань смирения и решительности. Снисхождение и справедливости. Например, вот тот же Авросий Оптинский, его же память ныне совершаем, вот он говорит, то есть писал одной игуменье так: мысленно повергайся ниц перед каждой послушницей, но делай это так, чтобы никто не заметил. Вот это как раз один только один образчик. Итак, семеро диаконов избраны. Но вот что характерно. Когда вы откроете 4 января по старому в календаре, вы там найдете, Шестерых из семи. Ну, конечно, первомученика Стефана, затем Филиппа диакона, Никанора, Тимона, Пармена, все Прохора, конечно. Прохор — это ученик Иоанна Богослова. Кстати, потом он оставит свое диаконское служение, вот он, Прохор, а отправится за Иоанном Богословом в ссылку на Патмос. И только одного мы не найдем, Николая Антиохийца. Но церковное предание, записанное двумя учителями церкви, Климентом Александрийским и Иринеем Лионским, что Николай Антиохиец – это и есть основатель ереси николаитов, о которой свидетельствует и сам Господь в Откровении, что дела николаитов, которые я ненавижу. Но церковное предание сохранило, что это была крайняя секта, которая отрицала, расторгала браки, и уж не говоря о том, что, значит, отрицала имущество. Словом, как раз то уже нетрезвое состояние, против которого предостерегает апостол Павел, и о котором он пророчествует, например, в послании к Тимофею. Вот послание к Тимофею 1, глава 4, стих 2-3. «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». Итак, далее пройдет некоторое время, число общин умножится, и в каждой общине христианской, глава 4, стихи 2-3, и в каждой общине христианской нужен будет епископ, пресвитер, диакон. И вот заметьте, уже во времена апостола Павла, то есть вот 40-е, 50-е годы, начало 60-х, требования к выборным начальникам явно снижаются по сравнению с требованиями к семи диаконам. Уже никто не требует от епископа, чтобы он был исполнен Духа Святого. Сказано совсем другое. Епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, то есть не драчун, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий своим домом, детей содержащий, в послушании, со всякой честностью. Это тоже первое послание к Тимофею, глава 3, стихи 2-4. Вот он. Значит, да, вот. Да. Значит, второй, четвертый, ну, скажем так, второй-пятый. Пятый стих такой. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищи от Церкви Божией. Итак, половина требований уже отрицательные. Не пьяница, не драчун, не сребролюбив, и еще отдельно не корыстолюбив, одной жены муж. То есть то, что мы сейчас в просторечии называем «порядочный человек». И, наконец, хорошо управляющий своим домом. Выходит, уже давно вышла из практики церкви, чтобы имения продавались и стоимость полагалась к ногам апостолов. Ничего этого уже нет. Наоборот, вменяется в обязанность хорошо управлять своим домом. Стало быть, и вообще имуществом. И если все-таки люди отказывались от имущества, или чтобы жить в монашеских общинах, как преподобно-мученица Евгения, второй век, то ее имение она его передала местному епископу. Или же, уходя в пустыню, как Павел Фивейский преподобный, он просто оставляет имущество своим родным. И, наконец, шестой стих дает нам очень любопытное тоже предостережение. Епископ не должен быть из новообращенным, чтобы не возгордился, быть легко поддающимся соблазну, еще небольшой тогда, но данный ему властью. И затем последнее. Седьмой стих, первое послание к Тимофею, седьмой стих: надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Так. Таким образом, мы видим, что Христово общество, церковь, уже не было в любви у всего народа. Так, по крайней мере, чтобы церковный начальник жил в мире с гражданскими властями и прежде всего с представителями языческой римской администрации. Очевидно, часто враждебный. Поэтому написано: имел доброе свидетельство от внешних. Опять-таки, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. То есть, если человек не хранит мира с внешними, то вот тут-то его и стережет сеть дьявольская. В отличие от сект, кстати говоря, секты очень часто либо уходят в подполье, либо, так сказать, обращаются в партизанские отряды. И вот это осталось в церкви навсегда. Доброе свидетельство от внешних. И впоследствии, когда государственная власть признала христианство, то есть Миланский дикт 313 года, мы его будем проходить, так что все дождемся, и затем приняла христианство, то есть крещение императора Константина перед смертью в 337 году, то все равно для епископа, поставленного, законно поставленного, требовалось согласие светской власти, начальника провинции, области и так далее. И даже гражданская регистрация при при советской власти, гражданская регистрация епископов, священников и диаконов, она тоже имеет корнем все то же апостольское установление. И, наконец, в том же послании к Тимофею, в той же главе, рекомендации, кому, так сказать, тоже как бы отрицательный совет. Из каких людей должны быть, то есть каким требованиям, как бы ценз некоторый, каким требованиям должны удовлетворять диаконы? Значит, глава 3, стих 8, 10. Диаконы также должны быть честны, не двуязычны, то есть верны слову, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести, и таких надобно прежде испытывать, потом, если достойны, допускать до служения. И в другом месте также, стих 12, диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Итак, если раньше у апостолов было полное доверие к Христову обществу при избрании семи диаконов, то теперь Духом Святым внушено в христианских обществах много и малых тих. Церковное же собрание избирает, кого ему угодно, и, как видим, не всегда достойного. То есть до поры до времени апостолы и мужи апостольские по вразумлению свыше осуществляют в христианских общинах некую цензуру, отбор. Во втором веке это право уходит из церковной практики. То есть церковное собрание избирает само. Ну, разумеется, в церковных канонах, а они вырабатываются в IV-V веках, уже ни о чем подобном речи нет. И только в нашем столетии при избрании собором патриарха Тихона, святителя московского, церковному собору предоставлено было проголосовать, но затем употреблена была священная жеребьевка, притом порученная всеми чтимому праведнику, старцу Алексею Зосимовскому, вот недавно причисленному к лику святых. И, наконец, пресвитеры. избранные старейшины церковного народа. Как мы еще не помним, но забегая вперед, скажем, что на Первом апостольском Иерусалимском соборе сказано: апостолы и пресвитеры. Пресвитеры обязательно должны присутствовать при всяком решении дел. Тут как бы рекомендации более осторожны. Апостол Павел пишет так: достойно начальствующим пресвитерам оказывай сугубую честь. Достойно начальствующим. Значит, были всякие тоже. Затем. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Тоже как бы некий престиж. И, наконец, согрешающих обличай перед теми, чтобы и прочие страх имели. Первое послание к Тимофею, глава 5, стихи 19-20. И в следующем стихе апостол произносит великое заклятие пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами: заклинаю тебя хранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. И затем: рук ни на кого не возлагай поспешно, то есть именно для посвящения вот в эти служения управления, и не делается участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Итак, вот в этом третьем своем состоянии церковь становится управляемым обществом, притом управляемым уже не Святым Духом, который по-прежнему возвещается, но через откровение, через рабов Божиих, а управляемое избранными мужами, служителями, старейшинами, то есть кого само Христово общество избирает из своей среды. И затем третий наш сегодняшний пункт – это дары Духа Святого на служении церкви. Мы видим, что и здесь сама святость приобретает некое изменение по сравнению вот с той первенствующей церковью, вот с тем состоянием церкви в силе и славе Божией.